Нет, этот контроль, эта бдительность и настороженность были нужны только лишь во время сражений. В дальнейшем я обходился без этого и жил почти добродушно, как живет большинство. Но разве от этих битв не пострадало мое ремесло художника? Разве победивший разум не изгнал вместе с врагами то, что мне было дорого — искусство? Нет, напротив, моя рука стала тверже, и голос звонче, и песни веселей. Я не потерял мое искусство, и тому порукой моей книги за последние 10-12 лет. Тому порукой эта моя книга. Она написана во многих жанрах, и жанр художника здесь, смею надеяться, не самый слабый. Значит, подобный контроль над низшими силами можно осуществлять без всякого вреда для себя? Да. Но такой контроль надлежит делать людям, умеющим профессионально мыслить, умеющим анализировать. Такой контроль необходимо произвести только лишь с помощью врача. Я остерегал читателя от дилетантских попыток, приводя в пример первые свои поражения. Я знаю, что имеется немало противников, кои выступают и будут выступать, понося этот метод контроля, да и сам контроль. Что лежит в этом протесте и какие доводы приводят противники? Некоторые из них считают, что такой контроль неосуществим. А если и осуществим, то это и не контроль вовсе, а нечто вроде самогипноза. Это, конечно, вздор. Элементы самогипноза, если иной раз и возникают, то от них нет вреда. Иные противники считают, что подобный контроль и весь процесс анализа доступен только лишь немногим. Дескать, это наука для немногих, она, дескать, не массового характера, как метод излечения. Ну что ж, и болезнь, связанная с психикой, относится к весьма немногим. Эта болезнь также не носит массового характера, и, стало быть, мотив противников не обоснован. Есть и еще довод у противников. Заторможенность, говорят они, есть в некотором роде биологическая необходимость. Если возникает заторможенность, пусть и патологического характера, то она возникает от того, что этого требует тот или иной неполноценный организм, неполноценный от рождения. Такая заторможенность есть в некотором роде норма. С ней надлежит мириться, как и надлежит примириться с тоской и меланхолией, ибо счастье человечества не в свободной воле и не в свободном разуме. Счастье в тех тисках, которые ограничивают людей в их желаниях. Эти мотивы обычно приводят те люди, которые страшатся заглянуть в самих себя. Те люди, которых сжимают страхи, сжимают низшие слои, не позволяя им поднять свою голову, чтобы увидеть мир, освещенный ослепительным солнцем. Именно об этих людях сказано у поэта: «О горе! Бежать от блеска солнца и услады искать в тюрьме при свете ночника». Эти люди согласны провести свою жизнь при свете ночника, только чтобы не потревожить своих страхов. Каждая страница моей книги будет вызывать у таких людей лихорадку. Уже я слышу визгливые их голоса. Когда-то один человек, не глупый, но крайне скованный, сжатый неосознанным страхом, почти уничтоженный им в его личной жизни, писал мне: «Не думайте, что я вылечился от неврастении. Я только изобрел способ. Неврастения состоит в тоске, главным образом. Значит, надо ассимилировать себе тоску. Вот и весь способ. Я внушил себе, что это состояние неизбежно и что к нему надо привыкнуть». «Вы понимаете, что сказал этот человек?» «Он сказал, что к тоске нужно привыкнуть. Не изгнать ее, не уничтожить, не исследовать причины этой тоски, а привыкнуть к ней, полюбить ее. Какие рабские чувства! Какое раболепство перед страхом! Как явственно видны причины протеста!» Такого рода примеры протестующих страдальцев еще более убеждают меня, что контроль разума необходим.